занимаясь Великой степью, мы постоянно так или иначе оказываемся около Китая. Степняки воюют с Китаем, торгуют с Китаем, вторгаются в Китай, вмешиваются в его дела и так далее. Китай, в свою очередь, их не оставляет в покое, но мы про все про это говорим. Периодически поглощая огромные массы степного населения, Китай их растворял в своей среде, окитаивая и окультуривая, но и сам, впитывая их разнообразнейший опыт, подвергался глубочайшим трансформациям. Так Китай поглотил значительную часть хунну, про это мы с вами говорили, не говоря уже об отдельных не очень крупных скотоводческих племенах. На прошлой лекции мы говорили о державе Сянби, которая сумела создать на севере Китая свое, но китайское царство с китайским императором Сянбийцем. Вообще, совершенно на то время уникальная история. Потом уже, конечно, там бывали императоры не китайского происхождения неоднократно, но вот первыми были сянбийцы. Вот поэтому, прежде чем рассматривать степную тему дальше, нам нужно снова поглядеть в сторону самого Китая. Что же за это время в самом Китае происходило? Мы с вами Китаем занимались целый лекционный курс, прошли очень всю раннюю историю Китая до, собственно, закончили мы на династии Хань. Ну и когда мы говорили про сяньбийцев, мы все время говорили сяньбийцы, ханьцы, в общем, то есть как раз все процессы, про которые мы говорили на прошлой лекции, они как раз протекали еще в то время, когда была держава Хань в Китае. Потом Хань закончилась, мы как раз на этом, у нас тот курс китайский и прекратился. Значит, прежде чем продолжать дальше нам нашу тему степную, приходится посмотреть в сторону самого Китая снова, что там дальше происходило, после того, как закончилась Хань, что было дальше. Значит, и после завершения правления династии Хань, как мы в том лекционном курсе говорили, значит, после этого Китай вступил в эпоху политической раздробленности. Значит, и первый период после завершения правления династии Хань назывался периодом Троецарствия. Цикл подъема, обеспеченного мощью ханьской государственности, возвестивший эру добродетельного правления и установивший относительный социальный мир и ослабление центробежных тенденций в стране, давно канул в лету. В эпоху наступившего упадка один дворцовый переворот следовал за другим. На смену отшумевшей крестьянской войне, разорившей обессиленную раздорами ханьскую империю, пришла губительная для общества междоусобная борьба между ханьскими полководцами и предводителями крупных армий. Ну, мы все это с вами проходили, хоть не очень подробно, но... Значит, эти внутренние войны разорили хозяйство Китая и обезлюдили страну. За столетие численность населения сократилась с 50-60 до 16-17 миллионов. То есть, ну, во многом раз. Пришла в упадок ирригационная система. Источники свидетельствуют о частых наводнениях и других стихийных бедствиях, а также о голоде, поражавшем целые области. В связи с уменьшением площади обрабатываемых земель и запустением сел резко сократилось общественное производство. Города были разграблены и сожжены, торговая деятельность почти прекратилась. Китай надолго погрузился в пучину анархии и хаоса, превративших страну в огромное пепелище. Усмиритель восстания желтых повязок, мы о нем тоже говорили в прошлом году, талантливый полководец и искусный дипломат Цао Цао в 216 году объединил под своей властью северную часть бывшей империи в бассейнах рек Хуанхэ и Хуайхэ. А в 220 году его сын Цао Пэй низложил последнего ханьского императора и провозгласил себя главой новой династии Вэй со столицей в Лояне. Одновременно на юго-западе, в Сычуане, и на юго-востоке, в низовье Янцзы, возникли еще два самостоятельных государства – Шу и У. Начался период Троецарствия. Вейский правитель Цао Пэй вел успешные войны с кочевниками, а также со своими политическими соперниками. Основу усиления могущества Вэй создали реформы, проведенные еще Цао Цао. Учитывая условия разоренной страны, Цао Пэй отменил подушную подать и снял недоимки. Недостаток рабочей силы он компенсировал путем создания так называемых военных поселений в пограничных и внутренних районах, известных еще со времен Ханьской династии. За поселениями были закреплены крестьяне, переселенцы и рабы. Военные поселения, ставшие средством восстановления сельского хозяйства и обеспечения армии продовольствием, дали возможность упрочить власть, подавить восстание и вести успешные войны с другими царствами. Достойным соперником царства Вэй стало царство Шу, созданное на юго-западе в верховьях Янцзы со столицей в Чэнду. Во главе его встал отпрыск ханьского императорского дома Лю Бэй, но более всего прославился в Шу Джуге Лян, искусный военачальник и мудрый политик. Именно по его инициативе в Шу, как и в государстве Вэй, много внимания уделялось организации сельского хозяйства и совершенствованию военного дела. Со смертью Джуге Ляна распри в правящих кругах ослабили Шу, свели на нет все начинания, и скоро царство Шу было присоединено государству Вэй. Царство У было основано Сунь Цюанем со столицей в районе современного Нанкина. Отгороженное от севера рекой Янцзы, оно долгое время стояло в стороне от междоусобной борьбы. Земли там были мало освоены. Редкое население занималось главным образом подсечно-огневым земледелием. В эпоху нестабильности широким потоком сюда направлялись уроженцы севера. Они принесли развитую сельскохозяйственную культуру, прежде всего плужное земледелие и пахоту на валах. Все это способствовало расширению запашки, росту урожайности риса и других культур. Главной тенденцией политической жизни Китая в период Троецарствия, приведшей к нестабильности, стало обострение противоречий внутри военно-политической верхушки общества. Губительное для судеб страны противостояние трех государств сопровождалось постоянными войнами. Сначала северяне завоевали государство Шу. Затем было окончательно покорено ими и государство У. Политическая власть в самом царстве Вэй еще в 249 году фактически перешла в руки могущественного рода Сыма. Один из его представителей, Сыма Джао, объявил себя цзинским ваном, а после его смерти его сын Сыма Янь низложил правителя царства Вэй и занял престол, назвав свою династию Цзинь. В 280 году с завоеванием царства У на смену Троецарствию пришел период, известный в традиционной историографии как Западная Цинь, с 265 по 316 год. Но объединенный под властью этой династии Китай жил недолго. Последствием вторжения западных и северных кочевых племен на центральную равнину стало перенесение столицы из Лояна на юг. Китай снова оказался раздробленным на отдельные владения. Заняв трон, Сыма Янь предпринял ряд мер, направленных на централизацию страны. Прежде всего, чтобы укрепить собственную власть, он обратился к традиционному испытанному средству – раздаче уделов в провинциях во владение своим ближайшим родственникам, надеясь на их поддержку. Хозяева уделов, делившихся на три разряда, свободно распоряжались на своей территории как экономическими ресурсами, так и войском. В их ведении были выбор местных чиновников и управление гражданскими военными делами. Еще при жизни Сыма Яня удельные властители стремились ко все большей самостоятельности, но видимость единой центральной власти еще сохранялась. В этих условиях власть искала средства своего усиления и, в первую очередь, укрепления финансового положения. Между тем, в деревне хозяйничали сильные дома. Воинам своих отрядов, а также домашней стражи, главы сильных домов предоставляли небольшие участки земли. Бездомных, разоренных и пришлых, называемых в источниках гостями, они также сажали на землю, превращая их в лично зависимых, связанных с хозяином земли рентными отношениями. Казна все более лишалась доходов. Сильные дома захватили огромные пространства земли. Возвышение крупных землевладельцев грозило новым расчленением страны. В 280 году Сыма Янь издал указ о надельной системе, послужившей образцом для правителей последующих веков. В условиях, когда перед неокрепшей властью встала извечная проблема, как упорядочить отношения с подданными, восстановить стабильность в обществе, укрепить структуру власти, действия молодого государства были направлены прежде всего на организацию производства, сулившего казне регулярное поступление доходов. Развивая традиционные представления о так называемой колодезной системе Цзиньтянь, как прообразе установления идеального баланса между казной и населением во всех аспектах и отношений, Сыма Янь в первую очередь приступил к реформам, направленным на оптимальное соединение незанятых рабочих рук и бесхозной заброшенной земли. Рассматривая все обрабатываемые земли как казенный фонд, согласно установлению 208 года, власти предоставили каждому трудоспособному возможность получить надел при условии выполнения повинности в пользу казны. Так на трудоспособного мужчину в расцвете лет полагался земельный участок в 120 му, из них 50 му подлежало обложению налогом в пользу казны, а урожаем с остальной части надела пользовался сам возделыватель поля. Основной трудовой единицей считались мужчины и женщины в возрасте от 16 до 60 лет. Они могли претендовать на полный надел. Крестьяне в возрасте 15 и 61-65 лет пользовались наделом лишь в половинном размере. С каждого двора, если главой был совершеннолетний мужчина, кроме налога полагалось взимать ежегодно 3 штуки шелковой ткани и 3 весовых меры шелковой ваты. Кроме этого, крестьяне должны были отработать на казенных работах до 30 дней в году. Неизвестно, насколько широко указ 280 года был проведен в жизнь, но очевидно, что степень упорядоченности аграрных отношений в Китае III века, полностью зависимой от силы и крепости новой государственной структуры, нельзя преувеличивать. Даже из текста самого эдикта о надельной системе, дошедшего до нас в истории династии Цзинь, следует, что создать оптимальный вариант сочетания интересов казны и землевладельцев удалось лишь в центре, откуда и начиналось, по конфуцианским представлениям, упорядочение пространства Поднебесной. На местах, особенно в пограничных районах, по мере удаления от императорского дворца, все труднее становилось контролировать подданных, и, соответственно, норма налогообложения была там меньше. Тем самым в провинции создавались более льготные условия, стимулирующие подъем заброшенных земель. Надельная система предусматривала также упорядочение отношений казны с чиновниками. Цзиньский правитель провозгласил предоставление им в качестве вознаграждения за службу должностных наделов, доходы от которых шли в их пользу. Размеры этих земельных наделов зависели от ранга и занимаемой должности и выдавались на время службы. Обрабатывались они лично зависимыми держателями. Во владениях чиновников высшего ранга могло быть не более 50 дворов, освобожденных от казенных повинностей. Реформа в целом не затронула интересы частного землевладения, но создала серьезную угрозу оттока рабочей силы. Несмотря на провозглашение аграрной реформы, стабилизация в стране не наступала. По-прежнему шла борьба за власть и престол, порождая конфликты между центральной властью и владельцами уделов. Одновременно росло народное возмущение. Особенно массовым было движение в Сычуане и Шанси. Отряды повстанцев нападали на усадьбы сильных домов, чиновников, вторгались в городские поселения. Со смертью Сыма Яня в 290 году началось соперничество между его родственниками, что вылилось в мятеж 8 ванов. Междуусобная борьба, продолжавшаяся почти 15 лет, окончательно подорвала силы империи Западная Цзинь. Китай оказался незащищенным перед нашествием кочевников, чья власть на севере крепла с каждым днем. Ну вот, значит, это же тема, которая нам уже знакома. нашествие кочевников на Китай. Значит, как это выглядело со стороны Китая? Мы смотрели со стороны кочевников, теперь со стороны Китая. В 3-4 веках в Восточной Азии к северу от Китая шел процесс великого переселения народов, достигшего в Европе границ Римской империи. Но мы это все с вами подробно рассматривали. Он начался с перемещения южных гуннов на Аньсюнну, сяньбийцев, ди, цанов, дзе и других племен, которые с севера постепенно продвигались на среднекитайскую равнину, колыбель этнической общности древних китайцев. Племена кочевников были естественными хозяевами степей внутренней Азии. Хотя номады отличались между собой по этническому признаку и принадлежали к различным языковым группам, всех их объединяла родная степь. Из поколения в поколение ее обитатели настолько приспособились к местным условиям, что их культура, все виды деятельности, сама их жизнь, наконец, так тесно сомкнулись с процессами, происходящими в природе, что они стали в известном смысле как бы неотъемлемой частью освоенного ими ландшафта. Эти молодые народы без труда читали природную книгу родной степи. Мобильные и неприхотливые, они легко преодолевали огромные расстояния, идеально приспособились к степному существованию, и потому противостоять их стремительному натиску оседлым народам было нелегко. Однако в трудную пору погодных ненастий, когда степь не могла прокормить скот, и он погибал, кочевники покидали места своего обитания в поисках новых кочей и все упорнее проникали на север Китая. Здесь возникали и гибли, сменяя друг друга. Так государства, называемые высококультурными китайцами, варварскими. Как мы помним из истории хунну, с распадом гуннского союза на севере южной группы хуннов остались жить в северных районах Шанси и внутренней Монголии. То есть, по сути дела, они остались в Китае. Их основным занятием по-прежнему являлось скотоводство. Представители верхушки, как мы знаем, пятигунских племен избирали верховного правителя Шаньюя, который постепенно стал обладать наследственной властью. Шаньюи, мы тоже про это говорили, были издавна связаны родственными отношениями с китайской императорской фамилией, получали в жены китайских принцесс, их старшие сыновья зачастую воспитывались при ханском дворе. В ставках шаньюев и аристократов скопились значительные ценности. Ханьские императоры стремились наладить отношения с кочевниками. При дворе Шаньюя и глав пяти аймаков служили китайские чиновники. Китайские купцы вели торговлю, вывозили скот. Отряды гуннов не раз приходили на помощь императорам или брали на себя охрану границ. С крушением Ханьской империи Шаньюи начали активно вмешиваться в китайские междоусобицы. В начале IV века раздираемое смутой цзыньское государство стало легкой добычей кочевников. Китай пережил трагедию национального масштаба. Север страны, огромные территории срединной равнины в бассейнах реки Хуанхэ, был отторгнут степными племенами. Войска Цинской империи оказались бессильными против мощной гуннской конницы, занявшей центральные провинции. В 311 году пал Лаян, в 315 – Чаньянь. Император династии Цзинь был схвачен, подвергнут унижению и казнен. Все причастные к власти в страхе бежали на юг. Придворные, собравшиеся в Цанье, провозгласили одного из отпрысков дома Сыма императором династии Восточная Цзинь. Эта династия просуществовала с 316 по 419 год. Вслед за хуннами, нанесшими удар империи Западная Цзинь, пришли в движение другие многочисленные племена, кочевавшие вдоль сухопутных рубежей Китайской империи. После гуннов наиболее крупным объединением были племена Сяньби, кочевавшие на северо-востоке и занимавшиеся охотой и скотоводством. Их историю мы подробно рассматривали в прошлой лекции. Их вожди и знать давно уже торговали с китайскими купцами, посылали ко двору дань и заложников, получали титулы и ценные подарки в обмен на обещание прекратить набеги. Китайские политики издавна пытались использовать сяньбийцев в борьбе против гунов. Еще в III веке сяньбийские племена делились на несколько крупных союзов. Наиболее многочисленными из них были союзы Муюн, владевших Южной Маньчжурией, и племена Тоба, кочевавших во внутренней Монголии и Ордосе. Племена Муюнов заняли Хэбэй, вели против гунов длительные войны. При поддержке китайцев они создали свое государство Янь. К богатствам Срединной империи потянулись и обитатели западных краев. Племена тибетской группы заняли земли Ганьсу, Шаньси и Нинся. Их знать утвердила царскую власть и образовала государство Цин. Эти северо-западные племена обладали военным могуществом. Их завоевательные устремления привели к столкновению с муюнами, а затем и с китайцами. Огромное войско, возглавляемое Фудзянем, правителем Цин, выступило в поход, преодолевая высокие горные хребты и стремительные реки. Через Хэнань войско государства Цин двинулось на юго-восток, направляя удар против китайцев, удерживавших прибрежные районы реки Янцзы. В 383 году у реки Фэйшуй в бассейне Хуанхэ они пришли в столкновение с малочисленным войском противника. Полководцы Южного Китая, применив хитрость в стиле древнего военного искусства, нанесли полчищам Фуцаня жестокое поражение. Кочевники в панике бежали. Царство Цинь распалось. Государства, созданные завоевателем на севере Китая, отличались политической нестабильностью. Войны сопровождались обращением в рабство коренного населения. Северный Китай, древнейший очаг культуры с наиболее развитыми и густонаселенными территориями, превратился в арену почти столетней войны. Лишь новое грандиозное нашествие прекратило эти беспрерывные военные столкновения и походы. Сяньбийские племена Тоба захватили Северный Китай. Вот мы с вами подробно об этом во всем в прошлый раз говорили. В конце IV века их вождь Тоба Гуй был провозглашен императором. Организуя государственный аппарат, он обратился к китайской системе управления. Сломив сопротивление мелких государств племенных союзов, тобийцы в 367 году вторглись в Китай. На завоеванной территории создались органы власти по китайскому образцу. Внук Тоба Гуя установил в Северном Китае правление династии Северная Вэй. Мы это все подробно рассматривали с их стороны, теперь со стороны Китая. Смотрим. Вторжение кочевников в Северный Китай открыло новую эпоху, названную в традиционной историографии периодом Наньбэй-Чао, южных и северных династий. В это смутное время резко обозначилось противостояние севера и юга. Разрушения, причиненные кочевниками, междоусобные войны, поборы, голод, эпидемии, обрушившиеся на север, привели к массовому бегству китайцев на юг. Здесь, на землях, богатых природными ресурсами, с мягким благоприятным климатом, довольно редкое население состояло из различных местных племен и сравнительно немногих ханьцев. Новые пришельцы с севера занимали плодородные долины, теснили исконных жителей, нередко захватывая их поля. Северяне расширяли запашку и осваивали производство риса, создавая растительные сооружения и активно используя свой многовековой опыт обработки пашен и ирригационного строительства. На юге разгорелась ожесточенная борьба за землю. Государственная организация была весьма слаба и не могла отстоять свои притязания на верховную собственность на землю. Фонд государственных земель оставался скудным. Крупные же землевладельцы, так называемые сильные дома, брали под свое покровительство беглых, увеличивая за их счет свои хозяйства. Поля крупных владельцев обрабатывались зависимыми от них арендаторами. В середине V века южное правительство безуспешно пыталось расширить фонд казенных земель. Но власть императора была весьма слаба, а земли в долине реки Янцзы и у морского побережья принадлежали пришлой и местной владетельной знати. Все это привело к длительной и напряженной борьбе. В IV веке противоречия между местными пришельцами с севера часто выливались в вооруженные столкновения. При дворе Восточная Цзинь плелись тайные заговоры, время от времени власть узурпировали влиятельные сановники. В конце IV – начале V веков восстание крестьян, членов даосской секты «Пять Доу Риса», а также рост противоречий внутри правящих кругов привели к падению власти династии Цзинь. После этого сменилось еще 4 династии. Власть их императоров обычно не простиралась за пределы столичного района. Считая Янцзы надежной защитой от кочевников, они не пытались возвратить китайские земли. Походы на север предпринимали лишь отдельные полководцы, но они не получали поддержки двора и аристократов. Последние попытки отвоевать север относятся к первой половине V века. Но южные войска встретили отпор со стороны хорошо организованной конницы табийцев, завладевших к тому времени Северным Китаем. Начиная с IV века на севере господствовали варвары. Ну, варвары с китайской точки зрения. На самом деле это кочевые племена, сельбийцы, которые, конечно, никакими варварами по-настоящему уже не были. Но с китайской точки зрения, естественно, все, кто не китайцы, все варвары. Исконное китайское население занимало подчиненное положение. Ко времени табийского завоевания страна являла собой картину упадка. Многие поля запустели и поросли сорняками. Тутовые деревья засохли, ирригационная сеть разрушилась, деревни обезлюдили. Города превратились в развалины, их жители были истреблены или бежали на юг. Ремесло сохранилось частично лишь в деревне. Обмен осуществлялся натуральным образом. Функции денег зачастую выполняли шелковые ткани и лошади. С прекращением нашествий и войн население постепенно возвращалось к очагам и колодцам. Сильные дома захватывали землю и подчиняли себе землепашцев. Сбор налогов был крайне затруднен, казна все больше пустела. В этих условиях бывшие кочевники, покорившие оседлое население, взяли на вооружение китайский опыт управления. Вэйский двор в лице императора Тоба Хуна, приверженца ханьской культуры, прибегнул к мерам по закреплению права государства в распоряжении землей. В 485 году императорский указ, устанавливающий некоторые ограничения роста крупных землевладений, способствовал дальнейшему развитию опыта аграрных преобразований, предпринятых еще в государстве Цзинь в III веке и известных как надельная система. Введение надельной системы символизировало стремление упрочить принцип государственности. Четче, чем в 280 году, указ 485 года фиксировал право крестьян на казенный надел, устанавливал его размеры и обязанности его держателей. Крестьяне от 15 до 70 лет имели право на владение пахотной землей. Женщины получали надел вдвое меньше, чем мужчины. На пахотном поле следовало выращивать зерновые культуры, прежде всего проса. По достижении глубокой старости, при потере трудоспособности или со смертью податного, его земля передавалась другому держателю. Купля-продажа и любой вид временной передачи пахотного участка воспрещались. Однако на практике этот запрет, как правило, нарушался. Вторую часть надела составляла приусадебная садово-огородная земля, предназначенная для выращивания тутовых деревьев, конопли и овощей. Садово-огородный участок по существу считался наследственным, и в случае необходимости его можно было продать или купить. Наследственная числилась и земля, занятая двором усадьбы. Держание надела было обусловлено ежегодными налогами, так называемой триадой повинностей – зерном, шелковой или конопляной тканью или ватой и казенными работами. Каждый податной отрабатывал определенное число дней в году. Основой налогообложения считалась чета податных. Налоговая система, предусматривающая соединение земледелия и ремесла в рамках крестьянского двора, отвечала натуральному характеру традиционной общины и естественному разделению труда между мужчиной-пахарем и женщиной-пряхой. Казна стремилась гарантировать свое право на получение постоянного потока налогов. С этой целью в деревне по древним образцам вводилась детализированная система управления. 5 дворов составляли низшую единицу, называемую линь, 5 линь составляли 5 ли, 5 ли, куда входило 125 дворов, образовывали деревенскую организацию дан. Эти объединения управляли сельскими старостами. В качестве вознаграждения старосты частично освобождались от повинностей и налогов. Принцип круговой поруки отражал стремление государства упорядочить отношения с земледельцами, используя для этого кланово-патронимические связи, большие родственные и соседские коллективы в деревне. Двор как податная единица служил основой учета. Поскольку дворы включали обычно несколько родственных семей, власти добивались выявления и обложения налогами каждой четы и были заинтересованы в разрушении замкнутых общин дворов. Указ оговаривал введение особых имущественных наделов, начисляемых в виде дополнительных пахотных полей владельцам рабов и рабочего скота, а также многосемейным. На неженатых членов семьи наделялась 1/4, на раба 1/8, а на вола 1/10 часть обычного надела. Чиновникам, состоящим на государственной службе, полагалось во временное пользование надела земли, доходы с которых выступали в качестве натурального жалования. Не занимаясь хозяйством, они лишь кормились с этих наделов, пока находились на службе. На этих землях, как и на землях членов царского рода, табийской знати, сильных домов, работали крестьяне или посаженные на землю слуги и домашняя стража, а также пришлые и другие категории землевладельцев. Надельная система не исключала наличие землевладелия сильных домов. Укрепление государственной собственности на землю способствовало усилению централизованной империи. Система управления в ней складывалась по древнекитайскому образцу. Процесс китаизации бывшей кочевой знати, оказавшейся у власти, шел сравнительно быстро. Следующий этап усвоения китайской культуры сяньбийцами связан с перенесением старой столицы Пинчен на северных окраинах Китая в Лаян. Все это мы с вами тоже проходили в прошлый раз. Именно здесь были проведены реформы, означавшие резкий поворот к забвению сяньбийских традиций и к китаизации всех подданных государства. В случае смерти сяньбийца воспрещалось предавать земле его прах в родном северном крае, и теперь его велено было хоронить в Хэнане. Более того, род Тоба стал называться Юань. Все 109 сяньбийских двусложных фамилий были заменены на китайские односложные. При императорском дворе официальным языком стал китайский, а осмелившихся говорить на родном языке лишали чина. Табийские власти добровольно выбрали приемлемый для них путь развития, свойственный китайской цивилизации. Они официально заявили себя преемниками древнего легендарного правителя Хуанди, сознательно переняли основы китайской культуры, ритуал и нормы семейной этики, распространенные на общество и государство. В соответствии с китайскими принципами административного устройства был организован и государственный аппарат. Деля по традиции чиновников на 9 рангов, власти высшие 4 ранга замещали главным образом представителями сяньбийской аристократии, а остальные 5 – знатными китайцами. Уделяя большое внимание происхождению подданных, они стали поощрять браки между сяньбийской аристократией и верхушкой китайской знати. При дворе запрещалось ношение варварской одежды, и мода на китайское платье скоро распространилась и среди рядового населения. Табийская верхушка отказалась от своих исконных верований, в том числе и от шаманизма. Политика табийских властей, усвоивших опыт государственного строительства и особенно осуществление надельной системы, способствовали подъему сельского хозяйства, расширению посевов, увеличению урожаев. Одновременно отстраивались города, ставшие культурными и экономическими центрами, оживилась торговля. Но постепенно табийский двор все более терял контроль над сильными домами. Северовейская Держава распалась на западное и восточное государство. В середине VI века к власти в них окончательно пришли китайцы. В китайской культуре очень большое значение имело взаимодействие буддизма, даосизма и конфуцианства. Гибель династии Хань и, как следствие этого, общий упадок в стране в период Троецарствия, ослабление центральной власти, этого гаранта социальной стабильности по конфуцианским представлениям, привели, казалось, к глубоким необратимым переменам. Рушились прежние мировоззренческие стереотипы. Сама жизнь, утверждаемая китайской культурой как высшая ценность, в условиях глобальных коллизий той эпохи оказалась под угрозой уничтожения. Обнаружилась хрупкость бытия и превратность человеческой судьбы. Казалось, в III-IV веках проводилось своего рода испытание жизненности самой традиции китайской культуры. Вместе с тем шло ее углубленное постижение, а подлинная преемственность с древней мудростью воспринималась как следование, прежде всего, самому духу традиции. В период глубокого духовного кризиса значительную роль в судьбе Китая сыграл буддизм. Ну, мы буддизмом отдельно не занимались, я сейчас просто очень коротенько напомню то, что большинству из нас и так известно. Учение Будды, проникшее на рубеже новой эры из Индии на Дальний Восток и ставшее здесь мировой религией, оказало влияние на все стороны жизни средневекового общества. Монахи и проповедники приходили сюда через Центральную Азию и обосновывались сначала в Ганьсу, Шэньси и Хэнане. В V веке в Южные царства стали также прибывать через Бирму видные вероучители буддизма Хинаяны, которые добились различных льгот при дворе. Но в основном на Дальнем Востоке распространился буддизм в форме Махаяны, ну, так называемой «большая колесница» и «широкий путь спасения», отличавшийся менее суровыми требованиями к верующим. Строгий аскетизм был обязателен лишь для принявших постриг и стремившихся к нирване монахов. Мирянам же достаточно было соблюдать лишь 5 заповедей из 10, и за свою преданность новой религии они могли рассчитывать на буддийский рай. Буддизм учил, ну, так на пальцах, что основу мироздания составляет движение частиц дхарм. Соединяясь или распадаясь, они порождают или прекращают жизнь, составляет длинную цепь перерождений, превращение одного существа в другое. Поскольку миром управляет закон возмездия, добродетельные могут обрести в следующем рождении более совершенную форму, заняв более высокое место в жизни. Напротив, поступки влекут за собой понижение социального статуса и даже перевоплощение в животное. Таким образом, восхождение или падение человека зависит от кармы, то есть суммы поступков в этой жизни, равно как и во всех предыдущих воплощениях, определяющих будущее после смерти. Ну, все это нам хорошо известно. 4 важнейшие истины, изреченные основателем вероучения Будды Сиддхартха Гаутамой, гласили, что жизнь неотделима от страданий. Избавиться от них можно лишь с прекращением круговорота перерождений, что достигается примерным поведением. Будда наметил 8-членный путь спасения, следование которому обеспечивало прекращение перерождений и растворение в нирване. Что касается махаянской традиции, то длительная цепь перевоплощений самосовершенствующихся личностей должна была приводить в рай, а не к нирване. При этом верующий не был одинок в достижении спасения, ему помогали бодхисаттвы. Эти существа, стремящиеся к просветлению, совершая свой высокий нравственный подвиг и достигнув состояния нирваны, из альтруистических мотивов не становились буддами, а оставались в колесе перерождений. Они предпочитали подчиняться законам кармы ради того, чтобы оказать помощь в обретении спасения всем живым существам, в том числе и человеку. Ну, собственно говоря, в таком виде буддизм, собственно говоря, вот преподносился, ну, в китайском хотя бы. Одна из причин популярности буддизма состояла в том, что он открывал каждому перспективу индивидуального спасения и тем самым утверждал самоценность отдельной личности, в то время как конфуцианство рассматривало человека исключительно в рамках семьи и государства. Как мировая религия, буддизм с его этикой равенства людей и всеобщего сострадания играл важную интегрирующую роль в обществе, удовлетворяя потребности человека в стабильных формах жизни и психологического комфорта. Постепенному усилению позиции буддизма во многом благоприятствовала общая социально-политическая обстановка III-IV веков с ее кризисами, междоусобицами, неустойчивостью бытия. Стены монастыря давали реальную защиту от постоянных смут. Здесь совершались погребальные церемонии, поминовения павших воинов, обещавшие им жизнь в раю. Но более всего монастыри привлекали возможностью освобождения от налогов и притеснений властей. Обитель буддизма притягивала к себе и обездоленный люд, изгнанный со своей земли кочевниками. Здесь же богатые аристократы обретали душевный покой и уединение. Приобщение к китайскому буддизму было тем легче, что он предусматривал наряду с общиной монахов существование буддистов-мирян, в чью обязанность входила поддержка монахов и пожертвования монастыря. В III-IV веках вокруг столичных центров Лаяна и Чаньяня действовало около 180 буддийских монастырей, храмов и кумирин, а к концу V в государстве Восточная Цзинь их насчитывалось уже 1800 с 24 тысячами монахов. Некогда чужеземная религия, быстро адаптировавшись в новой обстановке, впитала местную обрядность, признала культ предков и другие народные культы, включила в свой пантеон святых древних мудрецов и мифических героев Китая. В буддизме на первый план вышли те идеи и принципы, которые более всего соответствовали традиционным китайским нормам и идеалам. В ходе своего распространения буддизм подвергся значительной китаизации. Первоначально он вообще воспринимался как одна из сект даосизма. Так уже в IV веке считалось, что Будда – это воплощение Дао. В целом даосизм, обеспечивший преемственность культурного самосознания китайцев, выполнял роль посредника между буддизмом и народными верованиями. Недаром для толкования важнейших индобуддийских понятий сначала использовались знакомые китайцам термины религиозного даосизма, и лишь позднее, в V веке, перешли к непосредственной транскрипции буддийских терминов. В условиях неприязненного отношения к буддизму как к иноземному учению доказывалось полное совпадение буддийской морали и нравственного идеала китайской традиции. Буддизм даже находил объяснение необходимости ухода от мира, что было немыслимо с точки зрения конфуцианства. Китайский буддизм был многолик. Его многочисленные секты обязаны своим происхождением разным вероучителям, патриархам и переводчикам сутр. Секты тяготели к тому или иному региону, пути развития севера и юга Китая существенно различались, обслуживали социокультурные потребности различных групп. Со временем проповедников буддизма из Индии и Западного края сменили китайские. На севере деятельность кучарского монаха Кумараджива, который прибыл в Чаньань в 402 году, по переводу сутр проходила под знаком усвоения канона в его индийском варианте. Учение Кумараджива Дао Чен, умер в 434 году, опираясь на махаянистскую нирвану-сутру, выдвинул тезис о природе Будды во всем живом и отстаивал возможность внезапного просветления и спасения для каждого. Большой вклад в китаизацию буддизма внес первый китайский патриарх буддизма и первый переводчик сутр Дао Ань. 312-387 годы, основатель монастыря в провинции Хубэй. Он разработал также образцовый монастырский устав и ввел единый фамильный знак Ши от рода Шакья, из которого происходил Будда. С его именем связано также утверждение культа Будды грядущего, Майтреи, ставшего самым популярным божеством на всем Дальнем Востоке. Изображение Майтреи в виде толстобрюхого монаха с глуповатой улыбкой, до срока скрывающей мудрость Будды, символизировало ожидание эры всеобщего благоденствия. Вожди крестьянских движений нередко объявляли себя возродившимся Майтреей, а культ его занимал центральное место в идеологии тайных обществ. Вторым китайским патриархом буддизма, его блестящим популяризатором, был ученик Даоаня Хуэй Юань, основатель монастыря в провинции Джянси. Он положил начало южнокитайскому амидизму, в основе которого был культ Будды, владыки западного рая Амитабы, связанный с мечтой о возрождении после смерти и райском будущем в царстве чистой земли. Предполагалось, что молитва Амитабе и даже одно лишь произнесение его имени способно даровать вечную жизнь в этом обетованном рае. Сторонники амидизма, разделявшие тезис о равенстве мужчин и женщин, питали и стимулировали и деятельность других тайных обществ и многочисленных христианских восстаний. Внедрение в китайское сознание буддизма привело к расширению культурного горизонта страны. Рост контактов с народами Индокитая и Индии стимулировал паломничество ученых-монахов к святым местам. Так, в 399-415 году Фасянь описал свое путешествие в Индию в записках о буддийских царствах. Вместе с ответными религиозными миссиями в Китай прибывали иностранные купцы. Внешние связи способствовали развитию мореплавания и судостроения, расширяли знания о дальних, незнакомых странах. Успешное распространение буддизма объяснялось рядом важных причин. Прежде всего, конфуцианство, как официальная идеологическая доктрина империи в годы ее глубокого кризиса, ушло на второй план. Создавшийся своеобразный духовный вакуум заполнили буддизм и даосизм. Даосизм, пережив поражение, связанное с восстанием желтых повязок в конце эпохи Хань, в III-IV веках вновь обрел прежние позиции и наряду с буддизмом стал популярной религией. Своеобразное государство даосских патрициев, своеобразное государство даосских патриархов из рода Джан, сформировавшееся на окраинах развалившейся Ханьской империи, на протяжении веков снабжало страну образованными и хорошо подготовленными для выполнения повседневных обязанностей даосскими проповедниками, гадателями, врачевателями, алхимиками, геомантами и так далее. К их услугам охотно прибегали едва ли не все китайцы как в северных, так и южных царствах. По буддийскому образцу даосы создали монастыри, ставшие очагами культуры. Именно там писали трактаты даосские ученые-монахи, положившие основу дао-дзана, аналога буддийской трипитаки, компендиум текстов. Наиболее интересными из даосских трудов этого времени стал трактат Гахуна Баопудзы, в котором наряду с алхимическими изысканиями и рассуждениями о бессмертии ощутимы и попытки сближения даосизма с конфуцианством. Что касается конфуцианства, то его влияние в годы кризиса было более ощутимо на уровне образованной элиты, причем не только и не столько при дворах правителей, вначале лишь на юге, а позже по мере китаизации северных варваров и на севере, особенно в государстве табийцев Северная Вэй, сколько в китайской деревне, оставшейся со времен Хань под влиянием сильных домов. Последние издревле были склонны к усвоению конфуцианских добродетелей, что создавало в деревне устойчивый фундамент для признания их патерналистской позиции. Выходцы из образованных представителей сильных домов воспринимались всеми как старшие и требовали к себе должного уважения. Утвердившись в рамки своих и соседних деревень, эти ревнители конфуцианства возрождали на массовом уровне древние учения. Из числа этой элиты по мере стабилизации политической обстановки выдвигались и чиновники, постепенно составлявшая остов привычной для Китая бюрократической структуры. Расширение культурного горизонта привело к качественному сдвигу в самом способе мышления, обретавшем целостность и универсальность древней мудрости. Неповторимым колоритом отличалась противоречивая интеллектуальная жизнь образованной элиты. В своем кругу они обратились к практике свободных дискуссий, так называемых «чистых бесед». Их темой становились как традиционно-конфуцианские, так и вызванные к жизни новыми веяниями метафизические проблемы, в том числе рассуждения о бессмертии, либо о буддийской нирване, о высшем предназначении человека, его отношении с природой, обществом и государством. При этом ученые-конфуцианцы отнюдь не гнушались верованиями народного, то есть широко распространенного среди китайского народа, даосизма. Об этом, в частности, свидетельствует появление в IV веке знаменитой книги конфуцианца, чиновника при цзинском дворе, Ганьбао Соу Шань Ци, записки о поисках духов, в которой были собраны даосские истории о необычном и удивительном. Наглядным выражением глубокого духовного перелома стал стиль жизни, отраженный в сборнике «О мире новые рассказы». Знаменитые мужи, духовные лидеры той эпохи, своим поведением отрицали омертвевшую форму официального ритуала, все более переставшего выполнять, как это было в древности, роль социального регулятора в обществе. Вошло в моду демонстративное манкирование служебными обязанностями. Прямой вызов конфуцианской добродетели, вплоть до пренебрежения погребальным ритуалам, выражался в подчеркнутой неряшливости, в изъявлении антипатии к сильным мира сего. Провозглашенный знаменитым поэтом Цзэканом принцип «переступить ритуал и утвердить естественность» стал реакцией на схоластику ханьского конфуцианства. Раскованная жизнь знаменитых мужей, запечатленная в метафоре «стиль ветра и потока», ярко выражала экологичность китайской культуры. Ведь природа, как фундаментальное начало всей жизни, включая человека, выступала его учителем. Учителем по познанию истины, природной по своей сути, была обращена личность художника-творца, творявшего в целостности неба и земли. Восторг от познанного изливался в стихе, выплескивался на свитках белого шелка. На стыке живописи и поэзии рождалось искусство каллиграфии, выявляя живописность китайского иероглифа, несущего зримые черты пиктограммы, картины, символа. Вершиной устремленности к познанию природы и мира человека – стало непревзойденное искусство каллиграфа Ван Сиджи 307-365 годы. Равняясь на древних мудрецов, постигавшим в малом целое, он утверждал, что почерк выдает злодея. Продолжая традиции древнего династийного историописания, Фанье составил историю позднеханьской династии. Проникнутая гражданским пафосом история противостояния трех государств была посвящена теме ответственности человека за содеянное им. Показательно, что династийный труд запечатлел взаимодействие фольклорной и летописной традиции, в то время как бродячие сказители, толкователи книг, вели свое повествование по канве династийной истории. Последнее впитывало в себя дух народных преданий, буддийских сутр и даосских трактатов. Социальные конфликты и нашествия кочевников, происходившие в IV-V веках, не нарушили преемственности китайской культуры, хотя и вызвали некоторый ее упадок. Однако вскоре пульс интеллектуальной жизни был восстановлен. В Цанькане, столице Восточной Цзинь, жили видные ученые-писатели. В области математических знаний прославился ученый Цзу Чуньжи. Мыслитель Фань Жэнь в трактате «О смертности духа» в 507 году опровергал тезис о бессмертии души. Свои имена прославили поэты. Наиболее ярким талантом выделялся Тао Юаньмин, автор утопии «Персиковый источник». В общении ханьцев, носителей древней оседлой культуры, с молодыми народами степи на бытийном уровне не всегда легко было выявить минусы и плюсы. Ведь нередко и мелкие конфликты, и войны в масштабе крупных временных циклов конечном счете неожиданно оборачивались взаимокультурными приобретениями двух сторон. Особое место в этом общении занял буддизм, ставший духовной скрепой культурного взаимодействия ханьцев с их кочевыми соседями. Ну, мы на прошлой лекции как раз говорили, как ксеньбийцы проник в буддизм, как они его восприняли, какую очень важную роль он для них сыграл. Именно в III-V веках в плавильном котле этносов шло интенсивное и плодотворное взаимообогащение культур. Достаточно сказать, что кроме буддизма, пришедшего в Китай через степь, ханьцы заимствовали многое у кочевых соседей и превратили в свое. Например, седло, короткие куртки и штаны, отдельные виды головных уборов и мебели, различные продукты скотоводства, музыкальные инструменты и мотивы, танцы. Усвоение достижений степняков во многом способствовало сложению уникальной китайской этнокультуры, впитавшей эти инокультурные элементы на своей собственной основе. Ну, вот это что происходило у нас, что известно истории. Но что же стояло на тонком плане за процессами взаимопроникновения этих, в чем-то даже диаметрально противоположных культур? Ну, мы в дальнейшем поговорим об этом подробнее, но сейчас отметим некоторые отдельные моменты. И у степняков, и у китайцев была своя идеология, были свои традиции, свои ритуалы, свои способы взаимодействия с сущностями, с умершими, свои инкарнационные круговороты, свои способы организации кармического материала и реализации кармы. Ну, как это было организовано в Китае, мы с вами говорили в том курсе, как это было у степняков на тонком плане, я об этом буду отдельно говорить. Сейчас для нас важно другое. В Китае созданная Конфуцием и приспособленными усилиями Уди и Дун Жуншу к потребностям огромной империи официальная идеология не только выдержала все выпавшие на долю страны нелегкие испытания, но и на деле доказала свою жизнеспособность, то есть конфуцианство. Понятие ритуала стало центральным в конфуцианстве, причем происходило слияние мистических доктрин с государственным управлением. Напомним, ритуал, согласно Конфуцию, связывает мир потусторонний и мир предков, духов и великих мудрецов. Ритуал устанавливал связь между миром ныне живущих и миром ушедших поколений. Нарушить ритуал означало прервать связь, прервать сообщение между мирами и тем самым нарушить баланс во всем мире. Вот, ну, вот я в лекциях про Китай, я очень подробно об этом во всем рассказывала, это очень важный момент, я вам советую, вот, после того, как вы эту лекцию послушаете, переслушайте, ну, перечитать хотя бы китайскую лекцию 9-ю, я там об этом говорила. Поэтому я не буду повторяться в подробностях обо всем этом, это важные очень моменты, но вот... Однако к концу эпохи Хань произошло как бы выхолащивание традиций. Слепое следование внешней форме древних уложений сыграло с конфуцианцами дурную шутку. Внутреннее содержание ритуала оказалось утраченным, и восстановить его не представлялось возможным. Об этом тоже в той лекции я говорила. Однако конфуцианская традиция продолжала оставаться фундаментом китайской цивилизации, о чем я в сегодняшней лекции говорила. На верхнем уровне империи шли деструктивные процессы. В огне войн и варварских нашествий гибли миллионы. Но те, кто продолжали жить в этих условиях, оставались не просто китайцами, но и прежде всего конфуцианцами. И конфуцианцами становились окитаевшиеся степняки. И ритуал по-прежнему играл определяющую роль в их жизни. Но само внутреннее наполнение ритуала не могло не измениться. И тот факт, что начиная с эпохи Хань, древние ритуалы не столько воспроизводятся, сколько создаются заново, можно оценивать по-разному. Была ли переработанная и переиначенная ритуальная практика тем самым опустошена, как можно было считать с китайской стороны, или просто трансформировано в соответствии с новыми реалиями тонкого плана, или налаживалась новая система магической коммуникации с потусторонним миром, требующая и видоизмененной системы ритуальных обрядов. Мы к этой теме еще вернемся. Вот. Ну и поскольку наша сегодняшняя лекция опять во многом посвящена теме традиций, у нас будет медитация на опять на восьмого мастера, как и в прошлый раз. Но именно вот поскольку были трансформации, были трансформации всей жизни, трансформации ритуалов в том числе, были трансформации, связанные с изменением, с наложением разновременных, разнофазовых состояний, идей, верованием, то, помимо всего прочего, я еще дам медитацию на временной летан сегодня. Значит, еще я хочу вот какой... Да, вот, значит, перед медитацией, что я хочу сказать по поводу... Значит, вот по поводу медитации как таковых наших, вот теперешних, особенно вот когда пошли медитации на... Вот, в том числе восьмого мастера. Некоторые слушатели... отмечают, что последние годы, особенно последний год, ну и, в общем-то, по сравнению с тем, как я раньше давала медитации на лекциях, значит, я немножечко изменила, не то, что не изменила систему, просто стала делать по-другому. Если раньше, как правило, материал, который я давала лекционно, и тема медитации, качество, на которое мы медитировали после лекции, после лекционной части, это, как правило, в общем-то, ну, кстати, прослеживалось совпадение или, в общем, как бы об одном и том же было. То, значит, сейчас некоторые стали обращать внимание на то, что рассказываю я один материал, долго рассказываю, ну, интересный, другой вопрос, кому как. Но тема лекции, как бы вообще о другом. Или очень так приблизительно можно понять, о чем идет речь. Почему так? Почему вот нету прямой логической связи между темой лекции и темой медитации? Ну, по крайней мере, вот это отмечали некоторые слушатели мне. Меня просто про это спрашивали. Понимаете, дело в том, что... Ну, иногда так как бы можно натянуть немножечко. Но вот сегодня можно натянуть, что восьмая зона, поскольку речь о традициях. Чуть-чуть шла, хотя в основном даже не столько, не вся лекция была посвящена китайским традициям. Вот. Но, значит, понимаете, дело в том, что, значит, если говорить об общем процессе, в котором мы участвуем, то, собственно говоря, это и внешнее проявление. То, что мы делаем на форуме, это лекции, это наши медитации, это консультации. И, кроме того, еще идет огромная работа на тонком плане, на бессознательном уровне. Ну, у некоторых на сознательном, у большинства на бессознательном уровне, у очень многих из нас. И групповая какая-то работа, и индивидуальная работа. Понимаете, поэтому одновременно мы участвуем в большом количестве процессов. И уже теперь, вот при том объеме работы, который у нас происходит, с нами, с нашим участием происходит, это невозможно все логически увязать. Это неправильно было бы увязывать логически, потому что даже многие из нас участвуют на самых разных уровнях, самых разных процессах. Поэтому идет, как бы, это нельзя сказать, что это вот отдельным потоком идет лекционный материал. Он идет, за ним очень много слоев стоит. Вот. И сам по себе материал, как ну, некоторые замечают, вот мне некоторые потом звонят или пишут и говорят о своем восприятии лекционного материала или восприятии медитации. Некоторые чувствуют, вот, знаете, тут уже, если раньше просто-напросто достаточно было слушателям, читателям улавливать подтекст того, что я говорю, и медитация происходит. Сейчас уже этот подтекст, он настолько разнообразный, что он уже даже многие процессы, они очень, они не, опять же, так, явной логической связи не с материалом лекционным не имеют. И главное, что еще нету связи по времени. Вот поскольку, опять же, все равно все, что мы делаем, практически все, что мы делаем, связано так или иначе с процессами трансформации, то вот, видите, вот те процессы, о которых я сегодня говорила, рассказывала, да, эти процессы происходили в то время, когда восьмой мастер еще только-только недавно родился, и энергии восьмого мастера как такового были очень мало слышны. А процессы, которые стояли за вот, многим из того, что, вот, что происходило на тонком плане, или раньше происходило, с участием других мастеров, с участием других зон влияния качеств, в другие времена. Вот оно когда-то очень давно сделалось и не могло трансформироваться до тех пор, пока не пришли, не родился восьмой мастер, да пока не пришли энергии восьмого мастера. Вот это очень хорошо было видно на тонком плане после прошлой лекции, и по материалу сегодняшней лекции тоже многое вот такое вот как будто видно. Но это такой глубинный пласт процессов, который в лекциях практически не затрагивается. Но он есть, он происходит, это вот ну, кто-то в этом участвует, кому-то это видно. Кто-то в стороне от этих процессов оказывается. Ну, понимаете, ну, просто я хочу сказать, что медитации, которые вот, на каждой лекции, они не случайные. Вот просто я хочу, чтобы вы это понимали, что это не просто вот мне захотелось или откуда-то там. Вот. Это связано с определенными процессами, про которые... вот я сегодня, ну и на прошлых лекциях, я очень много намекала вот на то, что вот будет. Я не говорила, а что происходило, почти что ничего не говорила, что происходило на тонком плане со степными народами. Я не говорила про эгрегор, Хунов уже эгрегор создавался. Про сяньбийцев я тоже на тонком плане я не говорила, я рассказывала только вот такую вот. Что-что. Дело в том, что эти процессы очень сложные, очень взаимосвязанные. И, ну, вот, я сначала я хотела это достаточно, ну, как параллельно давать. Вот я рассказала про хунов, и вот я потом рассказала, как у них строилось, значит, как строился их эгрегор, как там все происходило. Но в какой-то момент стало понятно, что процессы гораздо шире и глубже. И прежде чем я буду говорить о хуну, я должна, вот сразу пошли сяньбийцы, потому что там пошли процессы, те же процессы, которые, то есть процессы, которые шли, вот, начиная с хуну, они расширялись, они распространялись, они трансформировались, они вот такая, и все это одно за другим, поэтому в конце концов оказалось, что вот надо как-то это все... Надо понять, что в Китае происходило, надо понять, почему все степняки, так или иначе, все более или менее серьезные степные государства, державы, они обязательно заезжали в Китай. Чего им в Китае понадобилось? Вот я, собственно говоря, сегодня я к этому пыталась подвести. Вот. А что там на самом деле происходило, это об этом я буду говорить отдельно. Так что я обязательно об этом скажу, потому что это безумно интересные, очень важные процессы. Вот. Но к этому вот, оказалось, что к этому необходимо подойти, чтобы мы могли это все не просто понять, ну понять это очень сложно, но хотя бы на бессознательном уровне, чтобы мы могли с этим поработать. Вот. Поэтому, ну вот это просто я такое, как бы, не то же оправдание, почему я даю такие медитации, а вот так оно, вот так этого требует процесс. И процесс нелогичный, нелинейный, процесс, в котором мы участвуем, и он очень многослойный, многоуровневый, и каждый из нас в этом процессе может участвовать на самых разных его местах, на самых разных его уровнях, в разных ролях, не обязательно в какой-то одной роли, как правило, в нескольких, по-разному. Вот. Так что, в общем, вот это, ну, я так пыталась невнятно и на пальцах объяснить, вот, но вот, ну, вот так вот оно. Вот. Ну, я понимаю, что вы все терпите, все, что идет, и правильно делаете, потому что, в конце концов, вот, что-то такое станет... Если непонятно сознательно, то ощутиться, что как-то вот что-то такое вот есть некоторая вот цельность процессов, которыми мы занимаемся. Вот, так, ну ладно. Хотела пояснить, но, по-моему, еще больше запутала. Так, ладно, значит, давайте. Значит, сейчас будет у нас медитация. Медитация будет опять на восьмого мастера. В прошлый раз медитация прошла вообще, ну, как бы вообще никак, на первый взгляд, но на самом деле потом стали видны ее последействия. Мне тоже вот звонили, писали, говорили, и я сама видела, что процессы пошли, что как бы, не то, что лед тронулся, а просто вот какие-то процессы, которые раньше не могли сдвинуться с места, процессы, которые раньше вообще, с которыми было вообще как-то не разобраться, непонятно, как начать. И что? Вот оказалось, что восьмой мастер способен, энергии восьмого, качество восьмого мастера и той, и другой зоны, и восьмой зоны, и шестнадцатой, что они очень помогают в решении каких-то очень давних, застаревших проблем, как минимум. И это только пока то, что вот пока вот увиделось с первого прохода. Поэтому стало понятно, что с восьмым мастером еще надо работать. Как мы, собственно говоря, с четвертым мастером, мы два раза с ним работали, и со второго раза у нас было гораздо уже все успешнее. Вот. Ну и вдобавок, как я уже сказала, что то, что как бы делается через энергии восьмого мастера, на самом деле затрагивает какие-то очень, может затрагивать в том числе какие-то очень давние времена, какие-то разные временные фазы, поэтому оказалось необходимым дать сегодня еще и временной летан. Ну, не говоря уже о том, что он всегда очень полезен, но вот, вот так что вот так вот. Так, ну давайте начнем с восьмого мастера. Так, значит, опять мобилизуем бессознательное, тем более, что, по-моему, своими речами я сейчас сознательное у вас заглушила полностью. Сознанию здесь делать нечего. Зато бессознательное сейчас выходит на свободу и включается в работу. Так, а мы сразу возьмем мастера целиком, по зонам отдельно брать не будем. Так, восьмой мастер. Единица. Соо Крон, Этол Тоон, Сион Ауа, Ха Ин, Присцельс Остер. Единица. Так, и единица уже восприимчивее, чем в прошлый раз к восьмому мастеру. И даже наоборот, единица школы и единица тех, кто хорошо включен. Тело школы включается. Так, двойка. Соо Крон, Этол Тоон, Сион Ауа, Ха Ин, Присцельс Остер. тройка, Суокрон, Этолтоон, Сионауа, Хаин, Пресцельс, Остер. Так, что самое интересное, немножко оживает сущностная составляющая. В прошлый раз, на прошлой медитации, там самое было неприятное, то, что оказалось, что сущностные составляющие, они практически не знакомы с восьмым мастером. Но вот сейчас как-то они, некоторые, по крайней мере, начинают его ощущать. Четверка. Соокрон, Этолтоон, Сионауа, Хаин, Пресцельс, Остер. Пятерка. Соокрон, Этолтоон, Сионауа, Хаин, Пресцельс, Остер. Шестерка. Соокрон, Этолтоон, Сионауа, Хаин, Пресцельс, Остер. Семерка. Соокрон, Этолтоон, Сионауа, Хаин, Пресцельс, Остер. Семерка. Снизу. Соокрон, Этолтоон, Сионауа, Хаин, Пресцельс, Остер. Шестерка. Соокрон, Этолтоон, Сионауа, Хаин, Пресцельс, Остер. Пятерка. Соокрон, Этолтоон, Сионауа, Хаин, Пресцельс, Остер. Четверка. Соокрон, Этолтоон, Сионауа, Хаин, Пресцельс, Остер. Тройка. Соокрон, Этолтоон, Сионауа, Хаин, Пресцельс, Остер. Двойка. Соокрон, Этолтоон, Сионауа, Хаин, Пресцельс, Остер. Единица. Соокрон, Этолтоон, Сионауа, Хаин, Пресцельс, Остер. Пранические потоки, единица, пранические потоки, двойка, пранические потоки, тройка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. шестерка, пранические потоки, семерка, пранические потоки. Семерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Тройка, пранические потоки. Двойка, пранические потоки. Единица, пранические потоки. И теперь временной летан. Единица. Ву, кот, агар, с, сион, фер, ау, тан, дана, ра, эна, эрис, летан. Единица. Двойка. Вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, летан. Тройка. Вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, летан. Четверка. Вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, летан. Пятерка. Вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, летан. Шестерка. Вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, летан. Семерка. Вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, летан. Снизу. Семерка. Вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, летан. Шестерка. Вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, летан. Пятерка. Вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, летан. Четверка. Вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, летан. Тройка. Вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, летан. Двойка. Вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, летан. Двойка. Вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, летан. Единица. Вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, эна, эрис, летан. Единица. Вул, коот, агар, с, сион, фер, ауа, тан, дана, ра, Эна, Эрис, Литан. Ну и опять последовательность законов проведем, как мы сейчас это все время делаем, осевые такие вот все, осевые токи. Единица, соок, соок, летам, летам, летам. Двойка, соок, соок, летам, летам, летам. Тройка, соок, соок, летам, летам, летам. Четверка, соок, соок, летам, летам, летам. Пятерка, соок, соок, летам, летам, летам. Шестерка, соок, соок, летам, летам, летам. Семерка, соок, соок, летам, летам, летам. Снизу семерка, соок, соок, летам, летам, летам. Шестерка, соок, соок, летам, летам, летам. Пятерка, соок, соок, летам, летам, летам. Четверка, соок, соок, летам, летам, летам. Тройка, соок, соок, летам, летам, летам. Двойка, соок, соок, летам, летам, летам. Единица, соок, соок, летам, летам, летам. Ну, все, достаточно. Я в следующий раз прокомментирую результаты медитации. Что-то такое я уже разглядела, но, наверное, потом увидится еще больше. Совсем другая медитация была, но очень какая-то такая важная для нас. Ну, тогда все, до следующего раза. Еще два занятия нам осталось.